Глава 41. За лесом. Крепость покидали вскоре после полудня. Перед уходом Гэбриэль вытащил со дна котомки камень, изъеденный морской солью. Клей вспомнил, зачем приятель взял камни с собой, не в подарок, а для того, чтобы положить на могилу розы. Гэб долго глядел на камешек, ковыряя впадину, оставленную древней раковиной, а потом со вздохом швырнул его на землю. Немного поразмыслив, он вытряхнул к ногам и остальные камни. Заметив, что Клей смотрит на него, Гэбриэль улыбнулся. На этот раз без грусти в глазах. «Нести тяжело», — сказал он и направился к остальным. Чуть погодя, следом за всеми пошел и Клей. В опустевшем крепостном дворе на могиле друина теперь высилась горка камней с далекого морского берега, потому что даже бесславно прожитая жизнь достойна памяти. Гэбриэль уверенно ввел товарищей по бездорожью. Не замедляя шага, он пересекал топи и хляби, прорубал путь через бурелом, превращая купы в трупы, нещадно сокращал время привалов и будил товарищей в такую рань, что даже солнце еще не просыпалось. Путники приближались к окраине леса, и обитатели Чищоб по-своему провожали незваных гостей. Сначала на них напал отряд кровожадных гоблинов, которым приглянулись серебряные пуговки на мантии Муга. Чуть позже старые эдревеи устроили засаду, но позорно бежали после того, как Ганелон одним ударом срубил их вожака, а однажды, на рассвете, из чащи им навстречу выскочила какая-то тварь, похожая на багряного тигра, и застрекотала крыльями, будто стрекоза. После того, как с ней разобрались, Матрик спросил: «А что это была за хрень?» Время от времени с неба доносились всхлипы приливных двигателей. Где-то над лесом кружила темная звезда в поисках пропавшей хозяйки. Наконец путники вышли из-под черной сени леса. Впереди застыли каменистые предгорья, будто преклоняясь перед ужасающим величием императорской мантии. Рассказывали, что 400 лет назад, проведя своих верных соратников через жуть, изгнанный наследник грандуальского императора обозрел с горной вершины бывшие владения отца и горько вздохнул. Клей, задрав голову, поглядел на гряду, протянувшуюся с севера на юг. Обычно горы называли устрашающе, типа «коготь преисподней» или «пожиратель душ», а вот пики этого хребта именовались «бдительность», «терпение» и «доверие», как будто название им придумали миролюбивые единенцы. Впрочем, где какая гора, Клей все равно не знал. У него не было памяти на имена. Гэбриэль, раздраженно скривившись, уставился на горы, словно на бандитов, остановивших его в темном переулке, и объявил: «Почти пришли». «Ага», — съехидничала Сабата. «Мы всего в паре тысяч локтей снега и камня от огромной жуткой орды, готовой стереть город с лица земли». Ганелон, заранее радуясь предстоящим сражениям, спросил Гэба: «Ну, что ты задумал? Может, через ночной поток двинем?» Ночной поток – неглубокая река с извилистым руслом, бежал по ущелью, перерезавшему горную гряду поперек. Кит предупредительно вскинул ладонь. «Нет, там засели гоблины. Как только подойдем к берегу, на нас набросятся не меньше тысячи». «Я не против», — осклабился Ганелон. Сабата расхохоталась. С недавних пор она подрастеряла застенчивости и, присвоив костяную косу, обращалась с ней будто с посохом. От вида косы Клея до сих пор пробивала дрожь. Он слишком хорошо помнил, как дива с поломанным крылом стояла над трупом сумрака, держа за уши отрубленную голову друина. «А если через Гариков разлом?» — предложил Матрик. Клей почесал бороду. «Его завалило лавиной пару лет назад». «И потом он много южнее», — заметил Ганелон. «Лучше через Теснину». «Там великаны», — в один голос воскликнули Мук с Матриком. Ганелон покачал головой, бусины в косичках дробно застучали. Да, 20 лет назад с вами было веселее. Габриэль отвел взгляд от гор и сказал: «Пойдем с тылым трактом». Никто не произнес ни слова, и Гэб продолжил: «Так быстрее всего».
«Там опасно», — напомнил Ганелон.
«Слишком опасно», — добавил Мук. «Зимой еще, может быть, и получилось бы. Да и то вряд ли, а сейчас...» «Нет, это дурацкая затея. Такая дурацкая, что даже я признаю, что она дурацкая». «А что это за стылый тракт?» — спросила Сабата.
«Мост»,
— ответил Клей, прежде чем Кит или Мук успел начать очередной обстоятельный рассказ.
«Ледяной мост, широкий. Зимой по нему можно шеренгой впятером пройти, а сейчас...»
Он пожал плечами. «Если с него упасть до низа, долго лететь придется». Кит кашлянул, точнее, влажно булькнул горлом. «А у моста Раски», — продолжил Клей и, встретив недоуменный взгляд Сабаты, пояснил: «Ледяные тролли». «Как Таяна?» — с надеждой спросила Дива. Клей помотал головой. «Таяна у нас единственный и неповторимый». «Раски не умеют говорить, не читают книг и не играют на барабанах», — сказал Мук. «Они только убивают. А кого убьют, того и съедят. В общем, вот этим и занимаются». Сабатта озадаченно свела брови. «Значит, перебираться через мост — это не лучший способ?»
«Это ужасный способ», — сказал волшебник.
«Безрассудный», — добавил Кит. «Стылый тракт взимает плату за проход. Всегда». Матрик застонал и потер лицо ладонями. «Ну а что же тогда? Через теснину?» Он настороженно посмотрел на Эттина. «А как вот эту парочку там провести, чтобы великаны не заметили?»
«Я голосую за ночной поток», — сказал Ганелон.
Кит мрачно посмотрел на него.
«А в чем дело?» — удивился южанин.
«Подумаешь, гоблины».
«Никаких голосований», — объявил Габриэль.
Мук обернулся к Клею, умоляюще вздернул брови и кивнул в сторону Гэба, мол: «Да растолкуй же ему, прошу тебя». Габриэль тоже смотрел на Клея, и в невозмутимом взгляде сквозила нерешительность. Гэб хорошо знал, что перебираться через мост — очень опасная затея, а еще он знал, что если Клей откажется следовать по мосту, то не пойдут и остальные. Путь через теснину был безопаснее. Естественно, великанов лучше не дразнить, но в темноте там можно проскользнуть, если украдкой. Да и потом, не все великаны – кровожадные убийцы. Другое дело – великанские детишки, вот с ними-то и была главная беда, потому что с людьми эти шалопаи обращались так, как люди с какими-нибудь паучками, то есть либо сгребут в горсть и отнесут в безопасное место, либо завизжат и чем-нибудь прихлопнут. Ночной поток тоже не самое страшное. Правда, придется идти на неделю дольше, зато без особых приключений, да и с гоблинами дело иметь куда легче, чем с расками. Вдобавок, лучше провести пару дней в темноте, чем скользить по узенькой ледяной дорожке над бездонной пропастью. В общем, относительно безопасных путей через горы хватало, но стылый тракт был короче и быстрее, если, конечно, по нему удастся пройти. В другой раз Клей, может, и взвесил бы все преимущества и недостатки, прислушался бы к возражениям товарищей, но сейчас важно было только одно.
«Ты бы пошел меня спасать, а, пап?»
Клей закрыл глаза. Грудь сдавила, он сжал пальцы, представляя, что держит крохотную ладошку дочери. Что бы он отдал, лишь бы сейчас ее увидеть, сгрести в охапку, вдохнуть родной запах? Чем бы он пожертвовал, лишь бы уберечь ее от беды? На что бы решился, лишь бы спасти ее жизнь? Все. Все, что угодно. Клей открыл глаза и сказал:
«Пойдем с тылым трактом».
«Невероятно!» — еле слышно прошептал Мук.
«Мук, послушай, но ведь не может быть», — выдохнул волшебник.
«Да ладно тебе», — Я же не...» Клей умолк, сообразив, что Мук его не слушает. Теперь лицо волшебника выражало не растерянность, а восторженное изумление. Он стал похож на ребенка, который просил в подарок на день рождения лошадку, а получил целый табун. Мук поднял руку и ткнул дрожащим пальцем Клею за спину. Клей обернулся. Позади виднелся крутой склон, усыпанный темными валунами. Вдруг один валун шевельнулся, и Клей увидел... Оцепенение нарушил голос Матрика. «Это он и есть?» Клей сощурился, прикрыл рукой глаза от солнца. То, что копошилось на склоне холма, больше всего напоминало медведя. Медведя невероятных размеров, покрытого не мехом, а бурыми перьями. Над коротким черным клювом торчали ороговевшие уши, а с мордой глядели огромные круглые глаза, ужасно забавные. Тут-то Клей сообразил, что это за зверь.
«Сова-медвед!» — Мук заплясал от восторга. «Сова-медвед! Я же говорил! Говорил ведь! Самый настоящий сова-медвед! Я так и знал!»
«А чего тогда удивляешься?» — хмыкнул Ганелон.
Волшебник оставил его слова без внимания.
«Невероятно! Сова-медведов, если кто и встречал, то живым не уходил! Ох, ради всех богов Грандуаля! Был бы сейчас здесь котами и старый мерзавец!»
«Погоди, что ты сказал?» — спросил Матрик.
«Да был такой профессор в Охфорде, преподавал невозможную биологию. Он не...»
«Нет, я не о том», — оборвал его Матрик.
«Как это живым не уходил?»
«Ну, это же очевидно», — вздохнул Мук, будто оно и в самом деле было очевидно. «Иначе совы-медведов не считали бы мифическими созданиями. Нет, ты посмотри, какие у него когти. Он одним взмахом лапы разнесет дерево в щепки».
Он продолжал еще что-то говорить, но слова его заглушил очень громкий и явно угрожающий крик. «Ух!»
Клей очень надеялся, что никто не заметил, как он вздрогнул, когда Ганелон резко выхватил серингу. Топор, на котором засияли руны, глухо заворчал, словно внезапно разбуженный человек.
«Сейчас бросится», — сказал Ганелон.